Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Сюрприз, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Привет, ребята, в эфире программа «Познайка». Сегодня передачу мы будем вести вместе с Георгием.
Да, здравствуй, Маруся.
Георгий, а насколько ты знаешь события в Чечне, Первой Чеченской войны?
Маруся, я их знаю только по учебнику истории. У меня, может быть, к счастью, не было в семье никого, кто... служил бы на этой войне и смог бы мне об этом рассказать.
Поэтому, Георгий, у нас сегодня гость, прапорщик в отставке, ветеран Первой Чеченской войны, Сергей Витальевич Майоров. Здравствуйте.
День добрый. Приветствую всех ребят, слушателей радио.
Давайте обратимся к сегодняшнему дню. Это, так скажем, напряженная обстановка. А вообще, возможно ли еще одна война в том регионе?
Вот на твой вопрос я вот буквально вчера, встречался с ребятами, с твоими разговаривал. Знаете, у меня такое ощущение, что она там и не кончалась. Вы посмотрите, что ни день, сводка, да, с Кавказа. Взрывы, убийства. Сейчас уже не, скажем, не вооруженных сотрудников вооруженных сил, да, армии, а сотрудников полиции, милиции, ОМОНа. То есть тех ребят, которые находятся там в оперативном распоряжении. Поэтому у меня такое ощущение, что она не кончалась. И она... не кончится до тех пор, пока вот все-таки я, вот мое мнение, наши спецслужбы по-серьезному не займутся этой проблемой. То есть надо на корню уничтожать, то есть корень уничтожать, а все остальное так это мрет. Вы посмотрите, Дудаева уже уничтожили с помощью сотрудников спецслужб и спецсредств, да? Помните, да? То есть сотрудник спецслужб проник в группу Дудаева, навел туда радиолуч. После этого полетела ракета и точно в ту машину, где находился Дудаев. Да, так был уничтожен генерал. Вот, то есть все можно и сейчас делать это. У нас была просто в те времена разорвана сеть агентов. То есть все, люди не понимали, кому они служат, кому они там что делают. Финансовая сторона тоже немаловажна. За все надо платить деньги. Бояки почему развиваются? Да? Финансово идет подпитка, вооружение и так далее. Люди, опять же, за деньги готовы на все и на многое. Была бы социальная и финансовая стабильность в стране, я думаю, опять же. Вы посмотрите сейчас новый Грозный, да? Показывают новую Чечню, новый Грозный. Его же не узнать. Вроде бы как и народ стал там более-менее жить. И у народа какие-то мысли появились, что хватит уже за автомат хвататься. Поэтому вот это вот самое-то важное. А война, она идет... Война идет. Как с ней покончить? Вот я считаю, что тут должна спецслужба наша работать.
Скажите, пожалуйста, вот сколько было вам лет, когда вас призвали на эту войну?
19 лет мне было. Мне было 19 лет.
Скажите, момент вот ответственность, естественно. Все-таки это война. Скажите, были ли такие моменты, когда вот вам по-реальному было страшно? Вот просто такое чувство страха. Единственное и незабываемое.
Нет, не было такого, что единственное. У меня было несколько случаев, когда вот реально мурашки по коже.
Расскажите, пожалуйста.
Ну вот, это первые сутки службы на блокпосту. И второй случай, когда я вот встретился со своим первым боевиком в лесу. Это было неожиданно. Я, может быть, не ощутил такого вот сильного чувства страха, но это было неприятно. Вот. А потом это событие августа 96-го, когда наше подразделение перебросились к Учелове в Грозный освобождать. Когда уже там, да, там уже серьезные боевые действия. Каждый день, всю ночь, сутками напролет.
Это не секрет, что во время войны Грозный был, ну, понес огромные разрушения, был сильно разрушен. Скажите, вообще, на что он был похож? Было ли это похоже на какие-то последствия какого-нибудь там взрыва или на что-нибудь еще?
Это было похоже на город.
Я должен сказать, да, что Грозный сам по себе-то, он очень растянутый город, да, также раскинут по районам. Были серьезные разрушения жилых домов. Некоторые районы просто были снесены нашей артиллерией, да. Ну, это была, скажем так, необходимость. Вот. Но я считаю, что это и было правильно. Почему? Потому что все-таки столько ребят у нас погибло понапрасну, я считаю, когда можно было использовать в этих целях артиллерию пожестче, авиацию нашу ударную пожестче. Дома, ничего страшного. Дома строятся руками, делаются человеческими, все остальное жизни не возвращается. Поэтому город был разрушен довольно-таки серьезно. Вот. Но тем не менее, мы еще в августе, вот 96-го, из подвалов доставали очень много мирных жителей и перевозили их на мирную землю.
Насколько вы могли ориентироваться в чужом городе? Как известно, карт не для всех частей хватало.
Опять же, должен сказать слова благодарности своим командирам. Всех их знаю поименно, помню поименно, до сих пор общаюсь. Все-таки все зависит от командира. То есть командир, начиная от командира взвода, командира роты, командира там батальона. Нам повезло, нас не кидали просто так в огульно в какие-то пекла. То есть всегда была предварительная ориентировка, куда, на что ориентироваться, где условные обозначения. То есть это все равно инструктаж был, потому что все понимали. Были случаи. Был случай, ну, вот, не очень хороший, но опять же это было связано с контрактниками нашими, с дядечками, которые в жизни много повидали. Когда мы в Промысловском районе захватили коньячный завод, и на нашу беду в этих коньячных бочках оставался еще спирт. Да, и когда, скажем так, многие контрактники, опять же, головой не дружа, использовали спирт по назначению, а потом просто погибали. Бесцельно, тупо, бестолково. Инструктаж был жесткий. Я тогда помню, командир батальона принял решение. Мы тогда взорвали этот коньячный завод. Просто взорвали, дабы избежать всех остальных последствий.
Скажите, пожалуйста, насколько масштабен был этот конфликт? То есть он занимал какие-то только районы, отдельные города или несколько даже республик?
Нет, все-таки это было на территории Чеченской Республики, да. Мало того, были районы, которые совершенно были спокойны. Вот. Основные районы, которые беспокоили, скажем так, у нас, это, да, Грозный. Но Грозный — это столица, да, кто захватывает столицу, побеждает в войне, это понятно. Районы Ведено. Ведено, Верхница, Ведено. Те районы, да, беспокойства. В горных массивах войны практически не было. То есть в основном все-таки это равнинные части, потому что в горах было тяжело. В горах принимала участие в основном штурмовая авиация. Это вертолеты, самолеты. Старались туда ребят не загонять.
Почти наверняка, я думаю, у вас на глазах погибали люди.
Да. Да.
Вообще, скажите, пожалуйста, каково это вот чувствовать, когда видишь перед собой человека, который не просто умирает, а который умирает от смертельного ранения?
Ну, это картинка такая в глазах на всю жизнь, на самом-то деле. Опять же, дети сидят, слушают нас, но опять раз мы завели такой разговор, знаете, говорят, запах смерти. Понятие есть такое. А смерть на самом деле пахнет. Я для себя это я понял. Она пахнет. Может быть, уже кто-то посмотрел старый документ. Он художественный фильм Невзорова «Чистилище». Да? И вот этот ГАЗ-66, помните? С табличками «Груз-200». Я просто... Когда мы в Грозный входили, мы ребят наших вытаскивали и загружали в такие же машины. Вот. Некоторые машины выезжали, некоторые не выезжали. Представляете, стоит машина вот с горой наших ребят, с телами наших ребят. Что у них там через 2-3 дня в машине? Это вот запах смерти. И вот, и когда... Мне повезло, я на самом-то деле, видите, я получил ранение и контузию. Мне повезло, по одной простой причине. Когда мы заходили в Грозный в августе, наше отделение подорвалось на мине. Меня спасло только две вещи. Первое, что я никогда в боевых действиях не снимал бронежилет. Он тяжелый, он неудобный. Да, но я его не снимал. Я понимал, что когда-то он мне сохранит жизнь. Я не снимал каску. Единственное, что я себе позволял, это снимать сапоги и одевать кроссовки, чтобы было легче бегать. И вот из моего отделения 8 человек, нас живых осталось только четверо. И меня спасло то, что я шел пятым, а не первым, вторым, третьим, четвертым. И когда ты вот очухиваешься, понимаешь, что что-то происходит, страшно. Даже не страшно, а то стоит гул в голове. Ты не понимаешь, что происходит, кого позвать, а позвать некого. Потому что кому надо, те и так пойдут. То есть твои товарищи тебя не бросят. Вот. Поэтому мне и до сих пор обидно на фоне последних событий, когда показывают Грозный, да, в Чечне там отмечают юбилей Кадырова, отмечают День города. Город восстановили, город сказка. Миллиарды людей, рублей вбуханы. И при этом у нас до сих пор несколько вагонов с костями неопознанных наших ребят стоит в тупике в Грозном. До сих пор. На это нет денег. Вот это вот страшно, на самом-то деле.
Я думаю, вы ушли на войной мальчишкой, при том, я не считаю, что 19 лет такой сильно взрослый, зрелый возраст. Я думаю, что здесь еще все-таки эмоции во многом преобладают над разумом, то есть человек еще довольно впечатлительный. Скажите, вот эта впечатлительность, она помогает или наоборот сильно ухудшает ситуацию?
Ну, я в самом начале разговора говорил, что я благодарен все-таки вот тому времени, при котором я вырос, да, то есть те советские, советское прошлое, да, то есть я считаю, что я уходил в армию подготовленным человеком, то есть подготовленным, ну, ко многому. То есть я был физически подготовлен, я морально был подготовлен. Потому что я вот боюсь за нынешнее поколение ребят, которые, ну, скажем так, свое свободное время убивают на компьютер и интернет, вместо того, чтобы пойти погонять футбол, на турнике повисеть там. Вот. А впечатление. Нет. То есть все-таки, я считаю, что мы приходили туда подготовленными. И эмоции, впечатления, они как бы были на втором плане. Все-таки я говорил, да, что надо думать головой и все решения принимать, взвесив все за и против. Эмоции потом, эмоции после боя, эмоции после на привале, там еще что-то сесть, обговорить.
Как часто вспоминаете события, которые вы прошли?
В последнее время не стараюсь вспоминать часто, да, то есть вспоминаю только вот целенаправленно, то есть когда мы собираемся со своими однополчанами, то есть определенные дни, определенные события, праздники, вот, потому что, скажем так, потери друзей, потери там близких товарищей, ну, как бы не совсем хорошие там воспоминания. А собираемся, встречаемся, разговариваем, отмечаем какие-то события.
Скажите, пожалуйста, а вот будь у вас второй шанс, вы бы пошли на эту войну или все-таки остались бы дома?
Ну, опять же, надо брать те условия, да, и те ситуации, в какой бы я находился сейчас. То есть на тот момент я был срочником, солдатом Вооруженных сил Российской Федерации. То есть тут не обсуждается, есть приказ. Понятно, что сейчас, да, находясь на гражданской службе, находясь на гражданке, я бы не поехал. Не поехал по многим причинам, да. Но, во-первых, у меня за мной уже там груз ответственности. Это семья, это мои дети. Опять же, отец там, родители. Приносить еще раз им, скажем так, эти дни страданий и мучений мне не хочется. Потому что, ну, все переживали, все знали, где я находился. Поэтому не хотел бы. Хотя, как ни странно, мне периодически из военкомата приходят повестки с предложением, а не хотел бы ли я вот сейчас поехать опять в эти горячие точки. Потому что я понимаю, да, действительно, подготовленных людей надо туда отправлять, подготовленных людей, вот, людей, прошедших спецподготовку и так далее. Может быть, когда-нибудь я, может быть, и созрею, и все-таки приму какое-то решение. Но, опять же, мне не хочется, потому что я вижу ситуацию вообще в стране, анализирую ее. Эту ситуацию я не вижу смысла ехать туда и класть свою голову. Вот и все.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был ветеран Первой Чеченской войны Майоров Сергей Витальевич, прапорщик в отставке. И сегодня со мной вела передачу Маруся.
В следующий раз мы продолжим говорить о Первой войне в Чечне.